журнал «Экспериментальная и клиническая урология», выпуск номер 2 2026 года. Название: «Хирургическое лечение пациентов с венозными опухолевыми тромбами». Автор: Грицкевич А. Монаков Д.М., Байтман Т.П., Аганин В.А., Мирошкина И.В., Барукаев А.Ю., Карельская Н.А., Калинин Д.В., Пархоменко Д.А., Ревишвили А.Ш.А. Введение: ряд злокачественных новообразований имеют склонность к формированию венозных опухолевых тромбов, которые могут распространяться по почечной и нижней полой вене вплоть до правых отделов сердца. Лечение таких пациентов требует выполнения технически сложных оперативных вмешательств, которые могут нуждаться в особом анестезиологическом обеспечении и сопровождаться большим количеством послеоперационных осложнений. Улучшение результатов лечения этой непростой категории пациентов остается одной из наиболее актуальных проблем современной онкологии. Наиболее часто в 4-10% случаев венозный рот встречаются у пациентов с почечно-клеточным раком ПКР, нефректомия с удалением от извенозной системы. Единственный метод лечения, который позволяет продлить жизнь пациента. Так, медиана выживаемости у пациентов, подвергшихся оперативному вмешательству, составляет 19,8 мес, в то время как у тех, кому операция не была выполнена, только 6,9 мес. Наиболее значимыми прогностическими факторами у пациентов с АТ-НПВ считают поражение лимфатических узлов, наличие отдаленных метастазов и опухолевую инвазию стенки НПВ. Техническая сложность оперативных вмешательств при АТ-НПВ и необходимость мультидисциплинарного подхода при оказании медицинской помощи таким пациентам требуют их концентрации в экспертных центрах, обмен опытом между которыми критически важен для улучшения результатов лечения. Цель исследования – анализ собственного опыта лечения пациентов с венозными АТ. Материалы и методы проведения анализ результатов лечения 120 пациентов – 85,70% мужчин и 35,29% женщин, которым в период с 2012 по 2025 выполнены оперативные вмешательства по поводу злокачественных новообразований с наличием венозных АТ. Уровень АТ оценивали с помощью классификации М, Блуд и Сайфт, также известна как классификация клиники Мэйо. Все пациенты, включенные в исследование, были подвергнуты оперативному лечению в объеме удаления пораженного опухолью органа нефректомия или адреналэктомия и АТ. При его распространении выше диафрагмы операцию выполняли двумя бригадами кардиохирургической и урологической. Описание хирургического вмешательства, выбор хирургического доступа проводился с учетом локализации опухоли и степени распространенности АТ. Доступ должен был обеспечить возможность мобилизации почки с опухолью, НПВ печени, проведение сосудистой изоляции, а также удаление АТ. Особенности оперативной техники определялись протяженностью АТ. Выделяли НПВ и почечные сосуды. Ипсилатеральная почечная артерия с опухолью перевязывалась, что обеспечивало ретракцию тромба и облегчало его последующее удаление. При АТ-НЛ стадии проводилось его полцевое отжатие, после чего медиане верхушки тромба накладывался кровоостанавливающий зажим. Почечная вена отсекалась дистальнее зажима. Ее культя ушивалась. Почечная артерия пересекалась, после чего удалялась почка с опухолью и АТ. При АТ-первой стадии и выше обязательно выполнялось интраоперационное ультразвуковое исследование с целью определения верхушки от и предотвращения его фрагментации с последующей эмболией при наложении на НПВ турникета. После визуализации верхушки от на НПВ и контралатеральную почечную вену накладывали сосудистые турникеты. При второй стадии требовалась перевязка коротких печеночных вень, а при трех – мобилизация печени. Далее выполнялась каватомия, отизвлекался. После ревизии просвета НПВ, убедившись в отсутствии резидуальной опухолевой ткани, временно ослаблялся турникет, расположенный ниже почечных вен, чтобы удалить стоком крови сосудистые тромбы, которые могли сформироваться в ходе операции. Далее нижний турникет вновь затягивался и выполнялось ушивание стенки НПВ. Турникеты ослаблялись. После оценки гемостаза турникеты удаляли. Далее проводили мобилизацию почки с опухолью и ее последующее удаление. Предчетвертого уровня операция начиналась с кардиохирургического этапа, при котором после стернотомии удалялся от исправых отделов сердца. При распространении от выше диафрагмы, но без распространения на правое предсердие, сосудистая изоляция НПВ могла проводиться с помощью зажима Scanlon-Chetwood-Debicki, который накладывался тракоскопическим доступом. В случае прорастания от в стенку НПВ и отсутствия развитых коллатералей проводилось ее протезирование. При выраженных коллатералях и отсутствии у пациента признаков синдрома нижней полой вены производилась перевязка или экстирпация участка НПВ с опухолью. Данные концентрировались в базе, сформированной в Excel Microsoft, в которую включались демографические показатели, характеристики новообразования и АТ, переоперационные показатели, послеоперационные осложнения, а также общая, акоспецифическая и безрецидивная выживаемость. Анализ данных проводили с помощью программного обеспечения SPSS Statistica View. 27. Оценивали среднее значение признаков и его среднеквадратичное отклонение, медиано и межквартильные интервалы, моду, а также частотные характеристики для категориальных переменных. Сравнение средних значений осуществляли с помощью определения PIO. При его значении 0 и 0,5 различия между сравниваемыми признаками считали статистически значимыми. Результаты: средний возраст пациентов составил 67,7 плюс а минус 9,7 лет. Индекс массы тела 27,3 плюс а минус 4,4 кг, косая черта М2. Индекс Карновского 80,0 плюс а минус 12,0. Индекс коморбидности Чалсон и Каче 7,0 плюс а минус 2,0. В исследуемой группе было 85,7% мужчин и 35,29% женщин. У всех пациентов диагноз установлен на основании данных компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Результаты лабораторных исследований до операции показали, что исходно наиболее низкий уровень гемоглобина был у пациентов с четвертым уровнем АТ. Также у них отмечен более высокий уровень тромбоцитов и креатинина. На момент выявления онкологического заболевания у 58,48,3% пациентов имелись отдаленные метастазы. Наиболее часто их локализации были легкие в 53,4% случаев. У 19,32,8% пациентов на момент первичной диагностики обнаружены множественные метастазы. Хирургические доступы, которые были применены у пациентов в исследовании, наиболее часто использовали срединную лапаротомию 46,2% наблюдений. Также широко применяли J-образную лапаротомию при локализации опухоли справа и поперечную подреберную лапаротомию разрез типа шеврон при локализации опухоли слева. Эти хирургические доступы обеспечивают возможность мобилизации НПВ, а также позволяют продлить стернотомию. Интраоперационные показатели представлены в послеоперационные осложнения, развились у 36,30% пациентов. У большинства пациентов 61,1% имели место осложнения двоей степени, среди которых преобладали анемия 30,6%, потребовавшая гемотрансфузии, а также гидроторакс, при котором были показания к дренированию плевральной полости. На 3 сутки после операционного периода умер один пациент от острой сердечно-сосудистой недостаточности. При патоморфологическом исследовании у большинства пациентов 82,4% диагностирован светлоклеточный ПКР. Папиллярный ПКР – два типа выявлен в 7,6% случаев. У 6,5% пациентов диагностирован адренокортикальный рак. По одному клиническому наблюдению были представлены светлоклеточный ПКР с саркоматоидной дифференцировкой, злокачественная фехромоцитома, нейроэндокринный рак, дисмопластическая круглоклеточная опухоль, злокачественная ангиомиолипома, а также рецидивная саркома забрюшинного пространства с распространением на правую почку. По разным причинам из наблюдения выявили 65,54,2% пациентов. Медиана наблюдения остальных 55,45,8% составила 20,5 мес. Средний возраст пациентов, оставшихся под наблюдением, 64,3+/-10,1 лет. Среди них мужчин было 41,74,5%, женщин 14,25,5%. Среднее значение индекса массы тела среди этой группы пациентов 27,7+/-5,3 кг косая черта М2 их 74,7+/-12,5. ЭКЧ 6,6+/-2,5. Распределение этих пациентов по уровню АТ. МЭЛ 0 – 27,3%, МЭЛ 1 – 18,2%, МЭЛ 2 – 18,2%, МЭЛ 3 – 25,5%, МЭЛ 4 – 10,9%. То есть можно утверждать, что эта подвыборка в целом отражает характеристики всей группы наблюдения. На момент анализа среди этих пациентов живы 32,58,2%, умерли 23,41,8%. Прогрессирование заболевания диагностировано у 23,36,4% их них. Общая выживаемость составила 20,1 мес, онкоспецифическая выживаемость 21,4 мес, выживаемость без прогрессирования 29,7 мес. В подвыборке умерших отмечали достоверно более высокий ИКЧ и размер опухоли. Подвыборки выживших и умерших существенно различались по уровням АТ. Так, от 0,1 уровней были диагностированы у 59,4% выживших и 26,1% умерших 2-3. У 34,4% и 56,5% четвертого уровня, у 6,3% и 17,4% соответственно. Отдаленные метастазы на момент первичной диагностики выявлены у 23,40,4% пациентов, 9,28,1% из группы выживших и 14,69% из группы умерших. При патоморфологическом исследовании значимых различий в строении опухоли в подгруппах не выявлено. Наибольший размер опухоли в подгруппе выживших 84,8+/-24,4 мм, умерших 109,2+/-28,2 мм. Количество удаленных косая черта пораженных лимфоузлов 13 косая черта 1 и 7 косая черта 2 соответственно. В подгруппе умерших чаще встречали ПИ N+ статус 26,1%, ВИС 12,5%. По АЛ+ статусу подгруппы не отличались 21,9% у выживших и 21,7% у умерших. Обсуждение лечения пациентов с венозными АТ. Одна из наиболее сложных задач, стоящих перед современной медициной, решение которой требует мультидисциплинарного подхода. Точные данные о распространенности данной патологии неизвестны, поскольку в большинстве публикаций, посвященных оценке их эпидемиологии, анализировали количество пациентов, госпитализированных в специализированные центры. представляет интерес популяционное исследование ТИЛ, Матин и Сайфт, в которое включены 3700 пациентов с ПКР из Германии. Среди них стадия Т3-Б. Т3С диагностирована в 1,3% случаев. Авторами также отмечено, что одним из существенных факторов, который влияет на исходы лечения, является количество подобных оперативных вмешательств, выполняемых в медицинском учреждении. Так, при проведении в центре 8 и более операций в год летальность составляет 2,8%, менее 8 – 6,2%. С учетом этих результатов целесообразно проводить лечение этой сложной категории пациентов в экспертных центрах. В литературе абсолютное большинство публикаций, посвященных лечению пациентов с венозными АТ, ретроспективные одноцентровые исследования. В данных исследованиях оценивают различные параметры, что затрудняет их сопоставление. Одна из наибольших выборок 540 пациентов представлена в работе Блуд и Сафт. У большинства 93,5% пациентов диагностирован светлоклеточный ПКР. Среди них чаще 46,7% встречался уровень тромбоанноэ. Осложнения развились у 8,1% пациентов, а летальность составила 3,2%. Среди российских исследований наибольшее количество пациентов N равно 345 включено в исследование В.Б. Матвеева и Саафт. Авторами отмечен довольно высокий уровень послеоперационных осложнений у этой категории пациентов. 35,1% и летальность 10,1%. При медиане наблюдения 32,3 мест-5-летняя общая выживаемость составила 51,9%, онкокоспецифическая 68,3%, а выживаемость без прогрессирования 61,5%. Еще одно крупное российское исследование по данной проблеме – работа БК Комякова и Саафт. В исследование включены 220 пациентов, средний возраст 62,3 года. Осложнения в послеоперационном периоде развились у 12,9% пациентов, а летальность составила 2,7%. Авторы подчеркивают, что пациенты с АТ-НПВ потенциально излечимы, а основным методом их лечения остается хирургический. Также представляет интерес исследование ЭКС-АА и САФТ, которое на основании ретроспективного анализа результатов лечения 583 пациентов разработали предиктивную модель, предсказывающую возможность выполнения тромбэктомии из НПВ. Множественная логистическая регрессия позволила выявить следующие наиболее значимые прогностические факторы, к которым отнесены более высокий уровень от по классификации клиники Мэйо, инвазия стенки НПВ, наличие мягкого тромба, иммунный статус, а также диаметр устья почечной вены. Нами проведен ретроспективный анализ результатов лечения пациентов с АТ-НПВ за 13 лет. Как правило, это мужчины пожилого возраста с повышенной массой тела и нарушенным вследствие основного заболевания и сопутствующей патологии функциональным статусом. Большинство оцененных параметров средний возраст пациента, соотношение мужчин и женщин, индекс массы тела, сторона поражения, среднее время операции и медиана кавопотири, а также частота и структура послеоперационных осложнений существенно не отличалась от результатов опубликованных ранее исследований. Одной из наиболее сложных задач медицины остается прогноз течения заболевания и результатов лечения. Факторы прогноза для ПКР могут быть анатомическими: размер опухоли, стадия ПТНМ, гистологическими тип опухоли, степень ее анаплазии, ПФОМН, клиническими функциональный статус, симптоматика и молекулярными. С целью оценки предиктивных факторов, влияющих на выживаемость, нами было выделено две подгруппы пациентов, выжившие и умершие, проведен сравнительный анализ клинических, переоперационных и патоморфологических показателей между ними. Несмотря на то, что из всех прооперированных пациентов под наблюдением осталась половина, их характеристики были схожи с характеристиками всей группы исследования. Умершие пациенты были несколько старше, среди них преобладали женщины, их исходный функциональный статус был хуже, а уровень коморбидности выше. Размер опухоли у них был больше. Среди них чаще встречались от 3-4 уровня. Всем им требовалась гемотрансфузия, средний уровень гемоглобина был ниже в подгруппе умерших. Среди умерших количество пациентов с наличием отдаленных метастазов на момент диагностики заболевания было вдвое больше, чем среди выживших. Несмотря на то, что в некоторых исследованиях указывается прогностическое значение соотношения нейтрофилов к лимфоцитам, нами не выявлено различий по данному показателю в подгруппах. Также они не отличались по уровню албумина и С-реактивного белка, которые, по мнению некоторых исследователей, также могут иметь предиктивное значение. Относительно лактатдегидрогеназа, повышение уровня которой в крови считается неблагоприятным прогностическим фактором при многих онкологических заболеваниях, в том числе и раке почки, то в нашем исследовании в подгруппе умерших данный показатель был выше. К основным недостаткам нашего исследования можно отнести его ретроспективный характер, а также небольшое количество пациентов, у которых удалось оценить отдаленные результаты лечения. Заключение лечения пациентов с венозными остается сложной задачей современной онкоурологии и требует дальнейших исследований, в том числе многоцентровых. На основании ретроспективного анализа опыта МИЦ-хирургии А.В. Вишневского выявлены следующие прогностические факторы. Индекс коморбидности Чалсон, размер опухоли, количество тромбоцитов, уровень АТ, поражение регионарных лимфоузлов, отдаленные метастазы, исходный уровень тромбоцитов, интра- и послеоперационные гемотрансфузии. Из-за малого объема выборки и небольшого количества изучаемых событий в них необходимы дальнейшие исследования для подтверждения полученных результатов.